Фотосинтез. Синтез значит сборка, соединение. Если спросить у большинства людей, что синтезируется в фотосинтезе, они уверенно ответят — кислород. Фотосинтез — это такое слово, от которого просто пахнет свежим воздухом. Кислород в процессе фотосинтеза действительно возникает. Но суть фотосинтеза в другом. Возьмем, к примеру, бутерброд с икрой. Главный деликатес постсоветского пространства. Он состоит из булки, масла и рыбьих яиц. Из чего сделана булка? Из пшеницы, то есть булку сделал фотосинтез. Из чего сделано масло? Из молока, а оно из травы, которую ест корова, то есть масло тоже сделал фотосинтез. Из чего сделана икра? Из лосося мамы, а та из других мелких рыб, а те из водорослей, которыми они питаются, то есть и икру в конечном итоге тоже сделал фотосинтез. Фотосинтез — это не синтез кислорода. Фотосинтез — это синтез еды. Это главный источник пищи на планете, который кормит практически все живое. Чтобы сделать еду, нужно откуда-то достать атомы углерода, из которых эта еда, углеводы, жиры и так далее будет состоять. Углерод в природе чаще всего встречается в форме углекислого газа, и за редкими исключениями именно углекислый газ — первичный источник всего углерода в пище, которую потребляют живые организмы. Но самое сложное в фотосинтезе — где взять энергию? В энергии смысл любого питательного вещества. Чтобы она там была, ее надо туда вложить. Это происходит, когда из углекислого газа выковываются кольца углеводов и цепи жиров. В ходе этого процесса энергия запасается в структуре их молекул и в дальнейшем используется как самим фотосинтезирующим организмом, так и тем, кто его съест. Но где взять изначальную энергию для синтеза еды из углекислого газа, если не из других питательных веществ? Слушатель уже знает ответ. На Солнце. Солнце — это застывший во времени и пространстве термоядерный взрыв. Из него постоянно извергается свет и жар, которые долетают по прямой линии до нашей планеты в форме фотонов. Фотоны — как бы куски энергии света. Большая часть из них отражается атмосферой или отскакивает от поверхности Земли и улетает обратно в космос, рассеиваясь по бесконечному пространству. Но некоторые попадают точно на поверхность растения. Они пролетают сквозь прозрачное восковое покрытие, сквозь клеточную стенку и мембрану растительной клетки, сквозь мембрану ее хлоропласта, внутриклеточной станции фотосинтеза, и, наконец, ударяются о специально предназначенную для этого молекулярную антенну, которая и придает зеленому листу его цвет. Это хлорофилл, ловец фотонов. Хлорофилл всасывает энергию прилетевшего к нему фотона и от этого очень возбуждается. Примерно как Супер Марио, глотающий бонусную звезду и временно обретающий сверхспособности. Помните, как атомы и молекулы постоянно занимаются тем, что отбирают друг у друга электроны? Так вот, возбужденный фотоном хлорофилл пребывает в таком радостном настроении, что с готовностью отдает электрон окружающим, вкладывая в него ту энергию, которую сообщил ему произведенный на Солнце фотон. Молекулы — существа ветреные. Сами не знают, чего хотят. Им все время не сидится со своими электронами. То их мало, то их много. Но стоит всучить молекуле целый лишний электрон или вырвать у нее электрон, от которого она пытается избавиться, как ей тут же становится еще хуже. Теперь она хочет этот электрон либо сбагрить, либо добыть, соответственно. В случае с возбужденным хлорофиллом потеря электрона мгновенно выводит его из благотворительной эйфории, и возбуждение сменяется жестоким похмельем, при котором хлорофилл готов разорвать клетку на части, лишь бы получить обратно свой потерянный электрон. Мы вернемся к хлорофиллу и его химической ломке через минуту, но пока давайте посмотрим, что происходит с тем электроном, который он в своем любвеобильном порыве отдал окружающим. Дело происходит внутри растительной клетки. Как и любая клетка, она имеет клеточную мембрану, отделяющую ее от окружающего мира. Но с внутренней стороны этой главной наружной мембраны в клетке полно более мелких мембранных пузырей, трубочек и цистерн, образующих массу разнообразных полостей и пространств со специализированными функциями. Эти пузыри и полости называются органеллами, то есть мини-органами. К их числу относится хлоропласт, специальные органеллы для фотосинтеза. Там и живет хлорофилл. У хлоропласта две мембраны — наружная и внутренняя. Внутри он заполнен стопками плоских замкнутых цистерн под названием телокоиды. Именно в их мембрану воткнут хлорофилл. То есть, если считать от границы клетки, то это мембрана номер 4. Сначала клеточная мембрана, потом две мембраны хлоропласта и только потом мембрана плоского пузыря телокоида. Что за компания окружает хлорофилл в мембране телокоида? В основном это мембранные белки, которые с радостью принимают от возбужденного хлорофилла электрон и от этого сами возбуждаются. Но белки гораздо более талантливые молекулы, чем хлорофилл, и их возбуждение можно превратить в полезную работу. От энергии принятого электрона белок корежит и перекручивает, и в конечном итоге он передает эту свою электронную радость другому белку, как эстафетную палочку. Но пока их крутят, белки проделывают любопытный пируэт. Хватают с одной стороны мембраны протон. Протон — это просто водород, у которого отняли электрон. Такие несчастные обделенные водороды всегда есть в любом водном растворе. И сбрасывают его с другой стороны мембраны. В итоге белки возвращаются к своему исходному состоянию, но пробежавший по ним электрон переносит протон внутрь телокоида. Этот процесс повторяется несколько раз с участием вспомогательных молекул, пасующих друг другу электрон как мяч. В сумме получается следующее. Выбитый светом из хлорофилла электрон прыгает по мембране с белка на белок, возбуждая их по эстафете, и в результате те постепенно накачивают телокоид протонами. В конечном итоге электрон, запущенный возбужденным хлорофиллом по цепи, теряет энергию и соскакивает с мембраны на специальную молекулу с легендарным названием никотин-амидаденин-динуклеотид-фосфат. Я был очень горд собой, когда впервые выучил его в 10 классе. Там мы этот отработанный электрон и оставим, присмотревшись вместо него к тому, что происходит с накачиваемым протонами телокоидом. Турбина на шарике. Чтобы накачать воздушный шарик, нужно приложить энергию. Что происходит с этой энергией в шарике? Она сохраняется в форме напряжения резины под давлением газа. Если шарик проткнуть, то газ устремится из зоны высокого давления внутри шарика в зону низкого давления снаружи, и энергия напряжения превратится в энергию звука, реактивного движения и всеобщего веселья. Строго говоря, конечно, энергия всеобщего веселья происходит из съеденной веселящимися пищи, то есть из фотосинтеза. То же самое происходит с телокоидом, который накачивают протоны. Сами они туда не полезут, по той же причине, по которой шарик не накачает сам себя. Но если приложить энергию, в данном случае она берется из скачущего по мембране электрона, выбитого из хлорофилла солнцем, то протоны можно запихнуть в телокоид против их воли и таким образом создать напряжение. Фактически, это способ сконцентрировать энергию света. Тот факт, что в телокоид накачиваются именно протоны, принципиальной роли не играет. Важно, что перепад их концентрации создает напряжение, в котором, как в накачанном шарике, содержится энергия. То есть в итоге энергия Солнца была превращена растением в энергию накачанного протонами телокоида. Но накачанный телокоид на бутерброд не намажешь. Чтобы из его сконцентрированной энергии сделать что-то полезное, ее нужно перевести в более удобоваримую форму. Поэтому тут в дело вступает белок поистине волшебных талантов — АТФ-синтаза. Он умеет превращать энергию накачанного телокоида в энергию химической связи. С инженерной точки зрения этот процесс — одно из самых впечатляющих и элегантных творений эволюции. Сложно вообразить себе белковую машину с настолько явными функциональными параллелями в человеческой промышленности. АТФ-синтаза — это буквально турбина на телокоиде. Гидроэлектростанция, в которой поток воды, только в данном случае не воды, а протонов, крутит лопасти генератора, который запасает энергию потока в полезном виде. АТФ-синтаза — состоит из модуля, зафиксированного на мембране, статора, и встроенного в него шестигранного ротора, который, как настоящая турбина, крутится под воздействием струи протонов, выпускаемых из накачанного телокоида. А кручение ротора, в свою очередь, приводит к тому, что АТФ-синтаза синтезирует АТФ. АТФ, или аденозин-трифосфат, специальная молекула, играющая роль энергетической разменной монеты. Растения разменивают на АТФ энергию солнца. Мы точно так же размениваем на АТФ энергию пищи. Превратив энергию в АТФ, клетка, в принципе, может использовать ее в любых целях. Подробнее об этом мы еще поговорим. В фотосинтезе энергия АТФ, полученного усвоением солнечного света, направляется в одно конкретное, крайне энергоемкое русло — превращение углекислого газа в питательные вещества. Что делают растения в темноте? Эта фаза фотосинтеза называется темновой. Свет в ней уже не нужен. Первую скрипку в темновой фазе фотосинтеза играет белок с красивым названием рубиско. Можно, конечно, и рибулоза бифосфат карбоксилаза, но это звучит так, как будто трактор не заводится. Учитывая, что колоссальная мировая биомасса фотосинтезирующих организмов набита рубиско до отказа, этот фермент, по некоторым оценкам, самый распространенный белок в природе или, по крайней мере, на суше. Операция, которую выполняет рубиско в фотосинтезе, сопоставима по значимости разве что с присоединением аминокислоты к аминокислоте при синтезе белка на рибосоме. Рубиско превращает углекислый газ и воду в углевод, то есть в сахар, органическую молекулу, состоящую из углеродной цепи с вкраплениями кислорода и водорода. Углекислый газ и вода совершенно не хотят ни во что превращаться. Это крайне стабильные молекулы, которым в их текущем виде вполне комфортно. Чтобы заставить углекислый газ превратиться в сложную углеродную цепь, нужно приложить энергию. Для этого рубиско использует АТФ, наработанный хлорофиллом с товарищами. Приложенная энергия при этом запасается в структуре получившегося сахара. Это, собственно, и делает его питательным веществом. И в дальнейшем используется для строительства любых других органических веществ. Строго говоря, рубиско не просто склеивает кучу CO2 с кучей H2O, превращая их в сахар. Он как бы нанизывает эти молекулы на уже имеющийся углевод. Так что цепочка из 5 углеродных атомов превращается в цепочку из 6. Главное в том, что углекислый газ, воздушный углерод, как бы впитывается в живую материю, органический углерод. Инертная, безжизненная, неорганическая молекула вступает в волшебный мир сложных углеродных цепей, которые легко превращаются друг в друга во всевозможных комбинациях. Мы, животные, все делаем наоборот. Ломаем своими ферментами материю на куски, извлекаем из ее молекул энергию для своих мышц, печени и мозгов, а сами молекулы для этого рубим на мелкие составные части. Поскольку все живое в основном состоит из воды и длинных углеродных цепочек, главный продукт нашей жизнедеятельности — это, помимо опять-таки воды, вырванный из всех своих цепочек атом углерода, углекислый газ, CO2, одиночный углерод с двумя присосавшимися кислородами. О том, при чем тут кислород, пойдет речь чуть позже. Растения, как и первые фотосинтетические организмы древнего мира, обладают обратной способностью. Они поглощают углекислый газ, впрыскивают в него энергию и вклеивают обратно в органическую молекулу. Это ставит фермент рубиско в центр жизни на Земле. Он превращает неживое в живое. Кстати, все это, впрочем, не значит, что растения исключительно строят, а животные исключительно рушат. Растения, как и животные, запасают энергию в форме питательных веществ и расщепляют их, когда энергию требуется потратить. Правильнее было бы сказать, что растения, а также древние фотосинтетические одноклеточные, о которых идет речь в этой главе, производят собственную еду, а животные эту еду добывают извне. Для обозначения этих разных стратегий существования есть соответствующие термины — автотроф, самоед и гетеротроф, инакоед. Сломать воду. Но вернемся на несколько ступеней назад, к возбужденному солнцем хлорофиллу, который на радостях оторвал от сердца электрон и теперь сильно об этом жалеет. Энергия того электрона превратилась в полезную энерговалюту, АТФ. Но хлорофиллу от этого не легче. Он страдает, и если его не удовлетворить, начнет рушить все вокруг. Хлорофиллу нужно выдать новый электрон. Тут зарыта эволюционная собака, ради которой я, вообще говоря, и затеял все наше путешествие по растительной клетке. Если слушатель недоумевает, зачем в аудиокниге про происхождение человека нужно копаться в молекулярной биологии фотосинтеза, то обещаю, что скоро в этой густой чаще забрежет свет. Источник электрона, которым компенсируется потеря несчастного хлорофилла, может быть разным. Изначально на ранних этапах эволюции для этих целей использовался, по-видимому, сероводород. Такой вариант фотосинтеза существует среди некоторых бактерий и по сей день, но сегодня это экзотика. А 3 миллиарда лет назад фотосинтез на сероводороде, как предполагается, был единственным существующим. Сероводород знаком всем по запаху тухлых яиц, минеральных вод и прочих вонючих природных ветров. Это простая молекула из одного атома серы и двух атомов водорода. При ее разламывании образуется в целом довольная жизнью сера несчастные, но бессильные протоны, обделенные электронами положительно заряженные водороды, и два электрона, которыми можно возместить убытки двум стенающим хлорофиллам. В итоге все успокаивается. Хлорофилл спит, сера никого не трогает, на протоны всем плевать. АТФ произведен. Сероводород таким образом решает проблему злобного хлорофилла. Но сероводород еще надо где-то найти. Где же его искать? Возможно, в геотермальных источниках, разломах земной коры, на берегу водоема, а может быть, даже в уже хорошо нам знакомых гидротермальных источниках глубоко под водой. И ничего, что там царит кромешная тьма. Есть версия, что изначально в качестве источника энергии в фотосинтезе использовался не свет, а инфракрасное излучение из-под земли. Так или иначе, сероводород, пусть не самое редкое вещество на Земле, но и далеко не самое распространенное. Это накладывает огромные ограничения на фотосинтез как явление. Но не нужно быть химиком, чтобы увидеть в сероводороде H2S сходство с другой, гораздо более знаменитой и несопоставимо более распространенной молекулой — водой — H2O. Это точно такая же молекула, только вместо серы в ее состав входит кислород. В ней тоже есть электроны, которые теоретически можно извлечь и выдать хлорофиллу. Преимущество воды перед сероводородом очевидно. Ее не надо искать. Вода есть повсюду, как и углекислый газ с солнечным светом. Фотосинтез на воде превращается из химии в магию. Еду можно производить где угодно, когда угодно и фактически из ничего. Казалось бы, при таком раскладе в сероводороде смысла нет вообще. Но у воды есть один большой минус. Это одна из самых стабильных молекул во Вселенной. Сероводород разваливается от взгляда. Сломать же молекулу воды невероятно трудно. Первые фотосинтезирующие организмы были бактериями и жили около 3 миллиардов лет назад. Сегодняшние их потомки называются цианобактериями, сине-зелеными водорослями. На первых порах этим ранним фотосинтезатором для фотосинтеза был нужен сероводород или, возможно, какая-то другая расходная молекула, которой неизменно было мало. То, что происходит дальше, на мой взгляд, это одна из самых великолепных иллюстраций всесилия эволюции. Если существует непреодолимая проблема, у которой есть теоретическое решение, несущее колоссальную выгоду, то рано или поздно проблема будет преодолена. В данном случае непреодолимая проблема была преодолена при помощи впечатляющей клеточной машины под совсем не впечатляющим названием «фотосистема 2». Ее номер никак не связан с биологической ролью. Это до смешного сложный агрегат, состоящий из десятков белков и 99, это не шутка, мелких, но причудливых деталей, кофакторов, включая, например, экзотические кластеры из кальция и марганца. Это большой адронный коллайдер молекулярного мира. Одного взгляда на фотосистему 2 достаточно, чтобы почувствовать те миллионы лет эволюции, которые должны были уйти на создание чего-то настолько сложного. А это, в свою очередь, показывает, насколько принципиальной и фундаментальной должна быть проблема, которую решает такая машина, чтобы оправдать столь феноменальную настойчивость ее изобретателей. Фотосистема 2 — это машина для ломки воды. В результате ее работы из воды изымается все тот же электрон, которым возмещаются потери хлорофиллу. Теперь клетке не нужно постоянно сидеть возле источника сероводорода. Разламывая молекулу воды, клетка избавляется от последнего ограничения, удерживающего ее в гео- или гидротермальном источнике, да и вообще в любом источнике любого ресурса. Фотосистема 2 означает, что жить можно где угодно, где есть вода, воздух и свет. Этот новый водный тип фотосинтеза версии 2.0 — свобода от всех зависимостей. И поначалу он, конечно, завоевал мир. Он дал клеткам возможность жить где угодно, даже вдали от источников подземной энергии или экзотических химикатов. До этого живая материя уходила проводами в земную кору. Теперь у нее появилась солнечная батарея, и провода стали не нужны. Однако любопытно, что свое название новый революционный способ добычи энергии получил не по свободе, которую он дал своим обладателям, и не по воде, источнику этой свободы, а по побочному продукту, который образуется в результате распада водной молекулы. Фотосинтез версии 2.0 называется оксигенным, то есть кислородным. Потому что этот побочный продукт, вследствие заветного перехода с сероводорода на воду, как и сам фотосинтез, повернул ход истории жизни на Земле. Дело в том, что кислород — это яд. Если его никак не контролировать, он стремится уничтожить любую биологическую молекулу. После изобретения оксигенного фотосинтеза сначала в океане, а потом и в атмосфере начинает медленно, но верно расти содержание кислорода. Пока кислорода мало, он нейтрализуется другими атомами, прежде всего железом, растворенным в океане и отложенным на дне. Жизнь продолжает множиться и развиваться на фотосинтетических дрожжах миллионы лет. Когда кислорода становится столько, что океан больше не может его поглощать, он начинает отравлять воду и даже просачиваться в атмосферу. В конечном итоге его становится столько, что большинство живых клеток во всем своем разнообразии, расселившихся по мировому океану, не могут продолжать существовать. Выживают только те, кто устойчив к кислороду. Аэробы, то есть воздушники, к которым относимся и мы. Этот момент в истории некоторые ученые называют кислородной катастрофой или даже кислородным холокостом, хотя другие сомневаются, был ли вообще холокост, или же, скорее, постепенное вытеснение воздушниками без воздушников, анаэробов, не способных переносить кислород. Так или иначе, насыщение океана и атмосферы кислородом принципиально меняет правила существования жизни на планете. Одним из следствий этого изменения правил и станет возникновение нашего домена «эукариот».